В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 28 марта. В Тбилиси 21, в Хинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Народный защитник Грузии Учан Ануаншвили включил секундомер, предупреждающий главную прокуратуру. В самопровозглашенной республике Южная Осетия составят собственный список террористических организаций. Намерение властей самопровозглашенной республики Абхазия объявить так называемую энергетическую амнистию вызвало серьезную дискуссию в обществе. Республиканцы Грузии вносят интригу в сегодняшний расклад политических сил. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Кремль заявил, что против Путина готовится информационная атака. Число погибших при взрыве в Лахоре превысило 70, ранены более 300. В Бельгии предъявлены обвинения подозреваемого в терроризме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что в ближайшие дни против Владимира Путина и его окружения из-за рубежа готовится информационный вброс, претендующий на объективность и сенсационность. Песков отметил, что были получены запросы, составленные в допросной манере. По его словам, запросы поступили от Международного консорциума журналистских расследований, в который ходят журналисты из разных стран. Мы уверены, что не только журналисты, но и представители других организаций и служб. Они собираются в ближайшие дни в ФРГ, США, Великобритании, Швейцарии, России и нескольких других странах опубликовать очередные опусы, сказал он. Касаясь информации, которая интересует Международный консорциум журналистских и расследований, Песков заявил: «Речь идет о Путине лично, речь идет о попытках добраться до его семьи информационно, речь идет о друзьях детства Путина, о бизнесменах Ковальчук-Ротенберг, речь идет о каких-то офшорных компаниях». Помимо этого, по словам Пескова, готовится публикация со стороны весьма известных международных информационных агентств. Там речь идет о некоторых заявлениях проекта по информированию об организованной преступности и коррупции, где также перепирается связи Путина с бизнесменами, предоставление бизнесменам государственных контрактов, обогащение бизнесменов за счет Путина, отметил он. Песков назвал очередной заказухой эти публикации и заявил, что в Кремле не будут отвечать на поступившие запросы.
Эхо Кавказа. Новости.
Число погибших при взрыве, совершенном смертником в городе Лахор на востоке Пакистана в пасхальное воскресенье, возросло до 72, среди них 29 детей. Ранены 340 человек, 25 находятся в тяжелом состоянии. Как заявил высокопоставленный сотрудник полиции, большинство погибших мусульмане. В провинции Пенджаб, столицей которого является Лахор, объявлен трехдневный траур. Пакистанские власти пообещали найти организаторов нападения и привлечь их к ответственности. Ответственность за атаку взяла на себя экстремистская группировка «Джамаат-уль-Ахрар», входящая в состав движения пакистанских талибов. Экстремисты заявили, что их целью были христиане. По словам представителя талибов Исанула Исана, это нападение является сигналом премьер-министру Навазу Шарифу о том, что они вошли в Лахор, столицу провинции Пенджаб, которая считается политическим и культурным центром страны. Взрыв произошел на территории парка Гульшан и Икбал, рядом с детской площадкой. В парке в момент взрыва было много людей. Федеральная прокуратура Бельгии в понедельник предъявила обвинение еще троим подозреваемым в участии в террористической деятельности. Ясин, Мухаммед и Абубакар были задержаны во время рейда полиции в минувшие выходные в Брюсселе, а также в городах Михелен и Дюфель. Еще один задержанный в ходе рейда воскресеньем был отпущен на свободу. Однако в заявлении прокуратуры не уточняется, связаны ли арестованные с терактами в бельгийской столице 22 марта. Сегодня же министр здравоохранения Бельгии Маги де Блок сообщила в Твиттере, что количество погибших при взрывах в Брюсселе 22 марта увеличилось до 35. По ее словам, четверо раненых скончались в больнице. «Врачи сделали все возможное», — отметила она. В число 35 входят трое смертников, совершивших теракты. Ранения получили более 300 человек. Ответственность за нападение в Брюсселе взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство», запрещенная в России и ряде других стран. Между пилотами разбившегося в аэропорту Ростова-на-Дону Боинга авиакомпании «Fly Dubai» за несколько минут до катастрофы произошел конфликт. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к расследованию. По его данным, эксперты, которые проводили расшифровку черных ящиков, установили, что экипаж принял решение заходить на вторую попытку посадки в ручном режиме, отключив автопилот. Один из пилотов совершил ошибку при выполнении маневра, его напарник попытался перетянуть штурвал на себя. Между ними возник конфликт. Управляющий летчик тянул штурвал на себя, другой пилот начал отталкивать свой штурвал с криком «Стой, куда стоять?». Управление самолетом было нарушено, в компьютер Боинга начали поступать электрические импульсы от действия пилотов на обоих штурвалах. Экипаж почувствовал падение, когда было уже поздно, и самолет летел к земле на скорости 325 км в час. Представитель Межгосударственного авиационного комитета Артур Мурадян отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию до завершения расследования. Окончательные результаты расшифровки и публикации данных будут через месяц, заявил он ТАСС. Самолет авиакомпании Fly Dubai выполнял рейс из Дубая в Ростов-на-Дону. Он потерпел крушение при повторном заходе на посадку.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Переходим к темам дня. Бурную дискуссию вызвало в Грузии сегодняшнее сообщение, входящее в правящую коалицию «Грузинская мечта» партии республиканцев, о том, что они определились, каким образом будут принимать участие в предстоящих парламентских выборах. О деталях они пообещали сообщить в ближайшие дни, однако уже сегодня политики и наблюдатели стали охотно делиться своими предположениями относительно будущих планов партии и тем, каких последствий следует ожидать в случае распада коалиции. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Тему для бурных обсуждений подкинула сама председатель партии республиканцев Хатуна Самница. С утра на своей странице Фейсбук она сообщила, что в минувшие выходные комитет партии из 35 членов определился с участием в предстоящих выборах. Спустя несколько минут журналисты уже штурмовали офис республиканцев, однако попытки разузнать подробности оказались тщетны. Об уходе из коалиции вообще не было речи. Дискуссии идут о парламентских выборах 2016 года. В какой форме примет партия в них участие? Это решение, исходя из политических процессов, станет известно обществу в течение нескольких дней, заявила Хатуна Самница. Ей вторили другие однопартийцы, которые убеждали, что республиканцы остаются в составе коалиции и, соответственно, на своих должностях, как в парламенте, так и в правительстве. В кабинете министров на данном этапе три республиканца – министр обороны Тейна Хидашели, министр охраны окружающей среды Гигла Гулашвили и госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили. Однако на фоне едва притухшего противостояния между входящими в коалицию республиканцами и промышленниками, разнять которых премьер-министру Георгию Квирикашвили удалось не с первой попытки, многим утверждения республиканцев о рутинной подготовке к выборам показались неубедительными. Тем более, что в начале марта республиканцы заявили о некоем двухпартийном соглашении с грузинской мечтой, а премьер-министр Квирикашвили также сообщил, что грузинская мечта на выборах примет участие в обновленном виде. Промышленники вообще отказались комментировать заявления республиканцев, а успокаивающие призывы мечтателей не беспокоиться, поскольку коалиция – форма непостоянная, еще больше усилили подозрения в том, что что-то не так. К такой тактике прибегла и один из лидеров грузинской мечты Эка Беселия. Иногда наступает в политическом процессе этап, когда некоторые политические силы хотят самостоятельно попробовать свои силы и измерить поддержку своих избирателей на выборах. Я не вижу трагедии, если коалиция «Грузинская мечта» останется в нынешней форме, но не будет ее и в том случае, если мы попробуем свои силы в отдельности, а потом опять объединимся. Сказанное Эко Беселе еще больше запутало картину возможного расклада политических сил. Свободные демократы, после ухода которых в коалиции «Грузинская мечта», республиканцы остались единственной четко выраженной прозападной политической силой, наотрез отказались от возможного сотрудничества с бывшими соратниками. Теперь, уже будучи в оппозиции, свободные демократы решили самостоятельно участвовать в предстоящих выборах. Нацдвижения ограничились тем, что в очередной раз предрекли желаемое – распад разношерстной коалиции и самой грузинской мечты. Многие наблюдатели старались прикинуть, какими шансами обладают в отдельности республиканцы или мечтатели, с учетом административных ресурсов, а также фактора основателя грузинской мечты Бидзина Иванишвили, успех предрекали последним. Впрочем, многие, как, например, глава агентства гражданского развития Зверды Вдарьяни, задумываются о другом.
Эти депутаты защищали либеральные ценности. Если из коалиции «Грузинская мечта» уйдут республиканцы, там останутся те силы, чьи представители выражают пророссийские позиции и не отличаются толерантностью, прибегают к изречениям, полным ненависти к представителям разных меньшинств, к политическим оппонентам. В ключе прозападного курса Грузии уход республиканцев неоднозначно могут воспринять как внутри страны, так и вне ее.
Наблюдатели не исключают, что со стороны республиканцев был сделан предвыборный пиар-ход в целях укрепления своих позиций в будущем составе коалиции «Грузинская мечта». Но об этом, как и о многом другом, станет известно после того, как сами республиканцы заявят о том, в какой форме будут участвовать в парламентских выборах. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Южной Осетии составят собственный список террористических организаций. В частности, парламентарии самопровозглашенной республики озаботились функционированием в Грузии террористической группировки «Исламское государство». Кто еще попадет в список запрещенных организаций, депутаты обсудят на заседаниях парламентских комитетов. Позже будет принят соответствующий законодательный акт. С подробностями наш корреспондент Жанна Тарханова.
Депутаты парламента Южной Осетии считают, что у республики нет инструментов, чтобы пресечь возможную деятельность террористических организаций на территории республики, включая попытки вербовки граждан Южной Осетии. Между тем, депутат парламента Петр Гасиев напоминает, что делегация республики Южной Осетии обратила внимание участников женевских дискуссий на наличие соответствующих угроз, в частности на то, что Панкисское ущелье Грузии стало поставщиком боевиков для запрещенных в России террористических организаций. Говорит Петр Гасиев, я цитирую. Формально сегодня у правоохранительных органов и спецслужб Южной Осетии нет достаточных оснований для принятия мер в отношении сторонников ИГИЛ или других международных террористических организаций, если таковые появятся на территории Южной Осетии. А с учетом фактора Панкисского ущелья, расположенного близ границ Южной Осетии и наличия центров подготовки боевиков группировки ИГИЛ на территории Грузии, имеющийся правовой пробел в сфере борьбы с международным терроризмом грозит серьезными последствиями. Конец цитаты. Юго-осетинский список запрещенных организаций будет, скорее всего, дублировать российский национальный список террористических организаций. По словам юго-осетинского политолога Юрия Вазагова, инициатива парламента проистекает из договора о союзничестве и интеграции, в соответствии с которым Южная Осетия и Россия обязаны создать единый контур безопасности и обороны. Говорит Юрий Вазагов.
Из этих организаций представляют угрозу для Южной Осетии. Если взять, например, то же самое так называемое «Исламское государство», то мы все прекрасно знаем, какие позиции террористическая группировка имеет на территории Грузии, в Жабагинском ущелье и в других регионах. Правоохранительные органы, там, спецслужбы должны иметь необходимые рычаги воздействия на ситуацию. И поэтому парламентарии должны со своей стороны обеспечить эту законодательную основу. Южная Осетия может, беря за основу российский список, естественно, может определять и организации, которые представляют для нее угрозу. В качестве примера могу привести недавнее признание незаконной и экстремистской администрации Дмитрия Фанакоева.
По словам Вазагова, югоастинские правоохранительные органы ведут профилактику борьбы с терроризмом и экстремизмом, однако список запрещенных организаций укрепит законодательные права спецслужб.
А ведь тут, ну, в принципе, тут такая ситуация, что чисто юридически, если представитель той или иной террористической экстремистской организации появится на нашей территории, то, ну, формально поводов для того, чтобы принять им какие-то меры, сейчас не очень много.
Востоковед Эльбрус Цацаев полагает, что решение парламента утвердить национальный список запрещенных организаций – это проявление солидарности с Россией.
По идее, они должны полностью отслеживать. Южная Осетия, Антарктика, ущелье, не солидарно. Не без того, что отслеживают. Должны отслеживать. Если человек вот тайно проникнет туда, это уже просто из кого он будет задержан. Независимо от того, террорист или что такое. В них список и без того всех есть. И к тому же граница в руках у России.
По мнению экспертов, вероятность случаев нелегального проникновения представителей террористических организаций через границу, в том числе российскую, минимальны. Более того, учитывая масштабы территории Южной Осетии, легко вычислить потенциально опасные элементы. Но на всякий случай лучше иметь соответствующий инструментарий. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Решение парламентариев самопровозглашенной республики Южная Осетия заняться списком террористических организаций вызвало некоторое удивление у российских экспертов, ведь в России в аналогичный список попадают по решению суда, а не парламента. В мотивации юго-осетинских депутатов разбирался Мурат Гукимухов.
По мнению российского политолога Владимира Новикова, эту инициативу составить список запрещенных организаций в Южной Осетии нужно рассматривать с двух сторон. С точки зрения целеполагания и способов ее реализации, говорит Владимир Новиков.
Дальше вопрос, может ли ИГИЛ или Джабхат ан-Нусра осуществлять свою деятельность на территории Южной Осетии? Имеют ли они среду, внутри которой можно работать, условно говоря?
То есть речь идет не об угрозе прорыва джихадистов через границу. Для этого списки не нужны.
Да, да. И тут встает вопрос второй. Экспертиза и процедура. Совет Безопасности Южной Осетии, они должны оценить, какие там идут религиозные процессы. Способствуют ли эти процессы, скажем так, проникновению в Южную Осетию джихадистских идей, которым привержены те самые запрещенные организации. Дальше, уже на основании этого суд, признание тех или иных организаций экстремистскими, это все-таки вопрос компетенции судебной.
Причем Верховный суд.
Верховный суд, конечно. В России это делается Верховным судом. Действительно, законодатели могут выступить инициаторами подобного типа иска, опять-таки, на основании неких экспертных заключений, которые должна дать правоохранительная система.
По словам российского журналиста Ивана Сухова, любой, кто имеет хотя бы отдаленное представление об общественно-политическом ландшафте Южной Осетии, понимает, что все эти категории, о которых говорят инициаторы запрета, к республике малоприменимы. Понятно, что о какой-то активности Исламского государства или Джабхат ан-Нусра в Южной Осетии, к счастью, говорить не приходится. И в этом смысле, подчеркивает Иван Сухов, инициативы изначально оторваны от повседневной реальности. С одной стороны, это привычное для Южной Осетии дублирование политических решений России, а с другой стороны, они, конечно, соотносятся с предстоящими выборами президента, говорит Иван Сухов.
Видимо, настоящая политическая повестка настолько мала, коротка и невзрачна, что приходится искать какие-то экзотические способы для того, чтобы обратить на себя внимание тем или иным политическим силам, которые собираются в этих выборах принимать участие. Я встречал внутри экспертного сообщества в Москве, которое занимается анализом проблематики Южной Осетии, такое мнение, что юго-осетинская политическая повестка дня очень сильно деформирована и сильно, скажем так, пострадала после истории с президентскими выборами 2011 года. Возможно, политический кризис, который тогда был с этим связан, он привел к тому, что политическая жизнь в Южной Осетии стала носить такой имитационный характер.
Это был российский журналист Иван Сухов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
К новостям из Сухуми. Намерение властей самопровозглашенной Республики Абхазия объявить так называемую энергетическую амнистию вызвало серьезную дискуссию в обществе. Те, кто все послевоенные годы платил за потребляемую энергию, в основном восприняли предложение в штыки. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Одна из самых застарелых проблем послевоенной Абхазии – неплатежи населения за потребленную электроэнергию. Если переиначить известную фразу «зиц председателя фунта из золотого теленка», проблема эта была неразрешима при Владиславе Ардзинба-освободителе, при Сергее Багапше, принесшем признание независимости Абхазии, России и еще рядом стран, при Александре Анквабе, который обещал жуликам и коррупционерам тюремные камеры с видом на море, и при нынешнем президенте Рауле Хаджимба тоже. В среднем платила и платит только треть потребителей. Впрочем, Хаджимба решил попытаться таки закрыть проблему. Впервые я услышал об этой идее писать долги неплательщикам за первые 20 послевоенных лет при условии, что они заплатят за 2 последних года, еще больше месяца назад, когда глава государства давал интервью нескольким ведущим СМИ республики. А на днях на совещании по вопросам развития энергетической отрасли он констатировал, суммы за потребляемую, но не оплачиваемую электроэнергию в месяц зачастую меньше, чем оплата переговоров по мобильной связи, которую семьи даже с невысоким доходом оплачивают регулярно. Конец цитаты. Для решения вопроса с неплательщиками президент предложил пойти им навстречу и амнистировать все долги за электроэнергию, если в течение года эти абоненты погасят долги за последние 2 года и установят счетчики. Не все в обществе восприняли эту новацию одобрительно. Вот как отреагировал один из интернет-комментаторов. Значит, те, кто платил все эти годы, они дураки, получается, а кто не платил, им списать долги. Это вообще нормальный подход? Кто такое придумал? Пусть кто не платил все эти годы, заплатит вдвойне, так как это и они виноваты в том, что у нас такой кризис в энергосистеме. Конец цитаты. Поскольку я общаюсь в основном с законопослушными людьми, которые все эти годы исправно платили за электроэнергию, их мнение в ходе наших разговоров чаще всего было созвучным приведенному. А пусть они, которые все это время не платили, будут теперь платить ежегодно, а мы с тобой 20 лет не будем платить, с вызовом, сказала мне одна знакомая. Такое разве было бы несправедливо? Конец цитаты. Конечно, это было бы неким восстановлением справедливости в отношениях между нами и ними, ответил я. Но видишь ли, те, кто задумывал этот законопроект, руководствовались соображениями не абстрактной справедливости, а реальности и прагматизма. А реальность такова, что задолженность за 20 с лишним лет неплательщики никогда не заплатят. И еще через 20 лет, и через 30. Вот и посчитали, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Разумеется, нет никакой уверенности, что и те, кому сейчас пообещали электрическую амнистию, на 100% поспешат оплатить счета за 2 последних года. Ведь логика у многих там простая. Зачем платить, если можно не платить? Некоторые говорят, впрочем, что если из них заплатит 20-30%, то это все равно лучше государству, чем ноль. Посчитаем рубли и киловатты через год. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сегодня народный защитник Грузии Уча Нануашвили объявил о начале информационной кампании «Секундомер включен». Это своего рода напоминание властям и правоохранительным структурам страны, что расследование дела о распространении скандальных видеоматериалов с кадрами личной жизни не должно затягиваться. В рамках этой кампании Нануашвили намерен периодически встречаться с представителями следственных органов и уведомлять общество о ходе следствия. Звият Джадлишвили продолжит тему.
Сегодня на главной странице официального веб-сайта Народного защитника Грузии появился самый настоящий секундомер, который символически начал отсчитывать время, отведенное омбудсменом для следственных органов страны. На специальном брифинге Учананушвили пообещал, что секундомер остановится только тогда, когда будет расследовано дело о распространении скандальных видеоматериалов. Несмотря на то, что секундомер на сайте омбудсмена появился только сегодня, свой отчет он ведет с того самого дня, когда в интернет была выложена первая видеозапись с кадрами личной жизни, предположительно одного из грузинских оппозиционных политиков, то есть с 11 марта. Свою новую кампанию Нанушвили так и назвал. Секундомер включен. Цель кампании заключается в том, чтобы следственные органы быстро и эффективно установили и наказали тех людей, которые незаконно раздобыли, обработали и распространили кадры личной жизни одного из политиков. У общества есть легитимный вопрос, на который должно ответить государство. Кто раздобыл и распространил кадры личной жизни и как избежать рисков повторения подобных случаев в дальнейшем, так как уже формируется успешная практика шантажа отдельных членов общества. Заявил на сегодняшнем брифинге Учананушвили. Омбудсмен пообещал, что будет периодически встречаться с представителями следственных органов и затем уведомлять общественность о ходе следствия. Также он отметил, что о его инициативе известно главному прокурору Грузии. Однако в самом ведомстве никаких комментариев в связи с этим не делают. Зато новую кампанию омбудсмена публично поддержали представители неправительственного сектора. Глава НПО Ассоциация молодых юристов Грузии Анна Насвишвили считает, что обществу действительно недостает информации, в том числе и по расследованию дела, что порождает определенные опасения и инсинуации.
К сожалению, мы не видим, что прокуратура или политические лица могут говорить о каком-то ощутимом прогрессе в этом процессе, а общество по-прежнему пребывает в информационном вакууме и не знает о том, как проходит следствие. Обществу также неведомо то, какая стратегия или план действий с целью превенции распространения подобных кадров имеется у власти и имеется ли вообще. Отсутствие ответов на эти вопросы порождает очень негативные настроения и заставляет задуматься о том, насколько эффективно власти борются с этой проблемой.
Сказала Насвишвили. Тем временем часть депутатов парламента Грузии, где никак не отреагировали на сегодняшнюю инициативу народного защитника, решила внести свою лепту в борьбу с подобного рода преступлениями. Парламентский комитет по защите прав человека подготовил законопроект, ужесточающий наказание за посягательство на личную жизнь граждан. Суть законопроекта разъяснила председатель комитета, депутат от грузинской мечты Экабеселия.
Он предусматривает добавление новой статьи в Уголовный кодекс Грузии, существующая 157-я прима статья «Посягательство на личную или семейную тайну» будет выведено в отдельное уголовное преступление. Оно попадает в категорию тяжелых преступлений, за которое будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Рассказала Беселия. Когда начнется общее обсуждение этого законопроекта в парламенте, пока неизвестно. Между тем, представители ряда грузинских НПО сегодня вновь потребовали от главной прокуратуры допросить депутатов от правящей грузинской мечты по делу о распространении скандальных видеозаписей. Речь идет о Тамазе Мечиаури, заявившем ранее, что политики, на которых имеются компроматы, должны покинуть свои должности, даже если эти компроматы добыты незаконным путем. И о Давиде Лорд-Кипанидзе, который сегодня анонсировал некие подробности из жизни дочери журналистки Инги Григолия. Лорд-Кипанидзе заявил, что события будут развиваться очень интересно. Напомню, что в течение первой половины марта на видеосервисе YouTube появились две видеозаписи интимного характера с участием предположительно грузинских политиков-женщин. Под второй видеозаписью имелась аннотация с призывом к политикам и журналистам, на которых существуют компроматы, уйти в отставку и покинуть Грузию. В противном случае злоумышленник обещал выложить до 31 марта новые кадры. Звиат Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кетибот Решвили. Наступило время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
В ближайшее время в Европарламенте будет создан комитет дружбы с Грузией. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил один из лидеров общественной организации «Фонд развития Грузии» Георгий Рухадзе. По его словам, информацию об этом он получил от вице-президента Европарламента. В комитете будут объединены представители разных фракций, передает портал «Грузия онлайн». Фонд развития Грузии Паате Бурчуладзе включен в лоббирование интересов Грузии в США и ЕС и считает, что получение безвизового режима с Евросоюзом нынешним летом очень возможно. Европейская народная партия, являющаяся крупнейшей фракцией в Европарламенте, поддержит либерализацию визового режима с Грузией, если предстоящие парламентские выборы пройдут справедливо, заявил президент ЕНП Джозеф Дал, информирует новости Грузия. Тем временем Министерство юстиции Грузии начинает кампанию по информированию населения о правилах безвизового режима с Евросоюзом. В связи с визовой либерализацией населению Грузии, не говоря до конца правды, и создает ложные ожидания, заявила сегодня лидер оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе, сообщает информагентство IPN. Прокурор самопровозглашенной республики Абхазия Алексей Ломия отменил постановление Следственного управления о прекращении производства по уголовному делу, возбужденному по факту уничтожения памятника культуры в Гудауте, решение по которому было принято 18 марта. Основание для отмены решения – недостаточно активные следственные мероприятия по установлению осведомленности обвиняемого об историческом статусе данного строения. Ранее Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия направило жалобу в суд на постановление о прекращении уголовного дела, информирует Абсны Пресс. Председатель комиссии по подготовке и проведению социально значимых мероприятий Жанна Засеева объявила о начале формирования бессмертного полка в самопровозглашенной республике Южная Осетия, сообщает информагентство РЭС. Председатель обратился ко всем потомкам победителей в Великой Отечественной войне с просьбой записаться в бессмертный полк заблаговременно. Если граждане хотят 9 мая пройти на параде с портретом отца, деда или прадеда, им нужно зайти в штаб, который занимается подготовкой мероприятий ко Дню Победы и сбором материалов по истории Великой Отечественной войны, сказала Засеева. Грузинские политики разного уровня должны банку Карту, владельцем которого является бывший премьер-министр страны Бедзина Иванишвили, более $500 000, сообщила НПО «Медиатор». Согласно исследованию неправительственной организации, нынешний премьер-министр и депутаты взяли солидные кредиты из банка Иванишвили. После изучения имущественных деклараций в Центре мониторинга установили, что в списке должников экс-премьера первое место занимает действующий глава правительства. Для того, чтобы покрыть заем, взятый в банке Карту, Георгий Кверикашвили в 2015 году заплатил в 4 раза большую сумму, чем получил доход.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Во Второй мировой войне пропало без вести 8 тысяч жителей Абхазии. Многие семьи до сих пор ничего не знают о их судьбе. Григорий Скворцов собрал базу данных по военнопленным тех времен и пытается развернуть в Абхазии поиск их родственников. Он рассказал о своей поисковой работе и о том, что ему удалось узнать, нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской.
Во времена Великой Отечественной войны, по статистике Министерства обороны России, погибло около 27 миллионов человек. Из них 4,5 миллиона пропали без вести, более 6 миллионов попали в плен, и 3,5 миллиона пленных погибли. В Великой Отечественной войне принимали участие около 15 тысяч жителей Абхазии, и 8 тысяч из них пропали без вести. Все военнопленные были объявлены предателями. На обращение Международного Красного Креста с предложением взять на себя защиту их прав был получен отказ. Таким образом, Советский Союз обрек всех своих пленных на гибель и жизнь в нечеловеческих условиях. Их расстреливали, они умирали от холода, голода и болезней. После войны около 2 миллионов военнопленных вернулись в Советский Союз, и большинство из них подверглось репрессиям, были расстреляны или стали узниками советских лагерей. На всех пленных во время войны родным приходили извещения, как на пропавших без вести, а после войны информация о них была засекречена. До сих пор большинство семей военнопленных на территории бывшего Советского Союза ничего не знают о судьбе своих близких. Ни тех, кто погиб или остался в странах Европы и в Америке, ни тех, кто вернулся и попал в лагеря. Между тем, информация об этих людях была. Немецкое командование очень скрупулезно оформляло карточки на каждого человека, попавшего в лагерь. Советская армия, продвигаясь боями, освобождала узников и изымала архивы. Таким образом, картотека 400 немецких лагерей попала в руки советского военного командования. Сегодня все электронные копии карточек заключенных можно просмотреть на сайте Министерства обороны Российской Федерации. В Абхазии тоже немало семей, которым до сих пор неизвестна судьба их родственников. Григорий Скворцов, гражданин Абхазии и России, пытается привлечь к поиску родственников бывших военнопленных внимание руководства Абхазии. Он видит свою задачу в том, чтобы передать имеющуюся у него информацию семьям. В 1992 году Григорий Скворцов занимался восстановлением монастыря в городе Полоцк на территории Белоруссии. При проведении работ строители случайно обнаружили массовое захоронение времен Великой Отечественной войны, в котором были тела примерно 500 человек. Оказалось, что на этой территории находился немецкий лагерь «ДУЛАГ-125», в котором содержались 38 тысяч заключенных. Это событие серьезно повлияло на дальнейшую жизнь Григория Скворцова, и он включился в розыск людей, погибших и попавших в плен в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и их родственников. Скворцов рассказывает.
Мы в результате работы с архивом случайно нашли военнопленного по фамилии Буюклян из города Новый Афон Республики Абхазия. Таким образом, в 2015 году мы поставили задачу найти всех военнопленных. Получилось 360 военнопленных, которые считались пропавшими без вести, о которых родственникам до сих пор ничего не известно. Это все районные деревни и поселки Абхазии. Благодаря дотошности немецких нацистов мы по каждому военнопленному знаем его адрес, точную фамилию, место рождения, место смерти, где он похоронен.
Чтобы найти всех военнопленных из Абхазии, группа из 4 добровольцев просмотрела картотеку на немецком языке и выявила жителей нашей страны. А волонтеры из Абхазии Елена Герсмава и Саид Какалия помогли Григорию Скворцову перевести абхазскую часть картотеки на русский язык и составить базу данных по абхазским военнопленным. В процессе работы с архивами возник проект «Возвращение имени», в который сегодня вовлечены Россия, Казахстан, Белоруссия и Абхазия. Проект успешно проходит в России, Казахстане и в Белоруссии, однако в Абхазии его пока запустить не удалось. Григорий Скворцов пояснил, что для этого нужно.
Сейчас вопрос заключается в том, чтобы руководство Республики Абхазия поручило администрациям городов и паспортным столам милиции найти всех родных по нашим спискам. Мне известно, что в архиве хранятся в Республике Абхазия данные на каждого жителя с 1932 года. Ну и, конечно, мы не можем оставить без внимания вопрос мемориальных мероприятий. Мы хотели, чтобы все-таки был сделан документальный фильм, потому что еще живы свидетели этих событий, и чтобы мы провели выставку. И самое главное, чтобы в торжественной или мемориальной обстановке каждой семье была вручена вот эта трофейная немецкая карточка пленного, которую мы располагаем о родственниках. И военный комиссариат выдал каждому законное извещение, что этот человек не пропал без вести, как считается сегодня официально, а погиб в немецком плену.
Сегодня в социальной сети Facebook Григорий Скворцов создал общедоступную группу с названием «Возвращение имени». Если присоединиться к группе, то можно получить доступ к базе данных по Абхазии. Григорий Скворцов призывает всех неравнодушных граждан помочь в поиске родственников военнопленных, о которых есть сведения в картотеке, и отдать долг памяти тем, кто погиб в немецком плену. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Взгляд из Тбилиси. Наш постоянный автор Дмитрий Муниава назвал свою аналитическую статью о сегодняшнем дне российско-грузинских отношений так: «Хоть похоже на Европу, только все же не Европа». Текст читает Демис Паландов.
Российско-грузинский диалог снова начинает напоминать скандал в перенаселенной коммуналке. Стороны сдерживались 3,5 года, и это, безусловно, рекорд, но, судя по всему, терпеть уж мочи нет, и наступает время бить посуду. Где фамильный сервиз 12 персон, 96 предметов, последняя память о старой империи? Скоро от него останутся лишь осколки. Небольшая эскалация может быть выгодна руководству обеих стран, поскольку она позволит замаскировать тот факт, что их политика на данном направлении зашла в тупик. Стороны исчерпали лимит взаимных уступок, и процесс сдвинется с мертвой точки лишь после изменения баланса сил на Южном Кавказе, в любую сторону. Паузу, скорее всего, заполнят эмоциональные возгласы и короткие периоды напряженности и разрядки, которые будут следовать друг за другом, как волны, набегающие на Сухумский берег. Заочная перепалка Тины Хидашели и Григория Карасина – это лишь увертюра. Гром грянет в мае, когда на учения в Грузию прибудет американская танковая рота. Многие телезрители в России воспринимают любое появление бронетехники НАТО на территории бывшего СССР как прорыв группы Гудериана к Смоленску, так что в мае взопьют и камни. Летом в Грузию хлынут российские отпускники, в хорошем смысле этого слова. Общая атмосфера станет умиротворяющей и немного сонной. Позже в Тбилиси стартуют предвыборные дебаты. Некоторые политики примутся гневно критиковать Кремль, и он, вероятно, опять ответит симметрично и непропорционально. И не исключено, что в какой-то момент фантомы, созданные для пропагандистской войны, вывалятся в пространство реальной политики примерно так, как 10 лет назад. 2006 в этом отношении был ключевым и переломным. Оно ведь как бывает: сначала слово за слово, потом око за око и, наконец, жизнь за жизнь. Но, тем не менее, грузинское правительство будет стараться действовать или бездействовать осторожно. И дело тут не только в военной угрозе. Сегодня мы говорим о России, которая не просто противостоит западным державам, но шаг за шагом движется к своеобразной духовной и интеллектуальной автаркии, к отрицанию Европы как таковой. Она становится все более непредсказуемой, как империя Николая I в короткий, но крайне беспокойный период между революционной европейской весной народов и Крымской войной. Тогда никто не мог понять, какими мотивами руководствуется царь и почему лаконичная, как удар казачьей шашки, идея «Россия, не Европа» стала столь востребованной в Петербурге. Однажды Ираклий II чуть не расколотил бюст Вольтера о голову своего внука Давида, боготворившего французского мыслителя. Но он понимал, страна зачахнет в восточном Зиндане, если не перестроится на европейский лад. Сближаясь с Россией, грузинская элита делала выбор в пользу европейского пути развития и соответствующие сферы культурного сопроцветания, и не отделяла одно от другого, тем более что об этом не помышляла ни Екатерина II, ни Александр I. В Грузии почти никто никогда не интересовался российскими поисками особого пути, евразийской идентичности и чуть ли не ордынской сущности. Вопрос ставился очень просто: Восток или Запад, с учетом того, что Восток в контексте грузинской истории является одним из синонимов смерти. Наиболее рельефно суть такого подхода выразил неудачливый руководитель Первой Грузинской Республики Ной Жордания. «Запад или Восток? Вот этот вопрос поставлен перед нами, и колебания тут немыслимы. Мы всегда выбирали и выбираем Запад, и если большевики хватаются за Восток, это потому, что Запад отказал им в союзе и признании. Как видите, пути России и Грузии разошлись, и здесь наш путь ведет в Европу, а путь России – в Азию. Знаю, враги начнут кричать, что мы выбираем западных империалистов, поэтому я должен решительно заявить, я предпочитаю империалистов Запада фанатикам Востока». В 2011-м Михаил Саакашвили исказил рассматриваемую цитату так, что могло создаться впечатление, будто культурно-цивилизационным выбором России является Азия, но у Жордания поворот на восток был представлен как противоестественный результат политических событий. Он не сомневался в том, что судьбу России зовут Европа. Можно долго спорить о том, существует ли и возможен ли в принципе равноудаленный от Запада и Востока остров Россия с особенной этикой и политическим устройством, суверенная демократия, суверенная автократия. Но важно отметить, что отрицание Европы, которое, кажется, становится все более популярным на севере, вероятно, серьезно помешает усилению российского влияния в Грузии. Со времен падения Константинополя грузинскую элиту терзают геополитическая клаустрофобия и парализующий страх перед изоляцией и разрывом связи с Западом, проступающий в каждой букве обычной на первый взгляд фразе «Мы остались совсем одни» из письма Константина II Фердинанду и Изабелле Испанским, 1495 год. Сама мысль о новом железном, бамбуковом или березовом занавесе, скорее всего, отпугнет даже самых суровых грузинских консерваторов, обеспокоенных неуклонным ростом импорта либеральных идей и правил из Европы. Кое-кому кажется, что Грузии будет выгодно, если Россия замкнется в антиевропейской гордыне, что приведет к всеобъемлющему и, вероятно, фатальному для нее противостоянию с Западом. Другие, возможно, они более дальновидны, думают, как бы поспособствовать тому, чтобы Россия вновь связала свои мысли и чувства, настоящее и будущее, с Европой, поскольку без этого Грузия не достигнет не только стратегических целей, но даже элементарной стабильности. Но очевидно пока лишь одно. В тумане, при нулевой видимости, следует маневрировать осторожно, тем более что летим мы на честном слове и на одном крыле.
Материал Дмитрия Муниава читал Демис Паландов.
Взгляд из...
Парламент Грузии рассматривает законопроект, согласно которому убийство или жестокое обращение с животными может стать уголовно наказуемым. В связи с этим наш тбилисский корреспондент Серго Брегвадзе поинтересовался мнением жителей столицы о том, какого наказания заслуживают граждане, которые издеваются над животными. Рубрика «Голоса».
Как, по-вашему, должны ли наказывать людей за убийство или жестокое обращение с животными?
Во-первых, необходимо назначить штраф, однако штраф должен быть очень высоким. Если же этот штраф на нарушителей никак не повлияет, и они продолжат плохо обращаться с животными, то этим делом уже должны заняться правоохранительные органы. Я считаю, что люди, которые издеваются над животными и убивают их, вполне способны причинить вред и людям, поэтому в их отношении должны быть применены самые строгие меры наказания. Может, это и слишком жесткая позиция, однако я так считаю.
А если вы станете свидетелем подобного факта, сообщите в соответствующие органы.
Естественно, пока подобных случаев в моей жизни не происходило, но если я узнаю, что кто-то нарушает права животных, обязательно позвоню в полицию.
Закон распространяется как на человека, так и на животных. То есть права у животных в каком-то смысле должны быть такие же, как и у человека. К примеру, если с животным обращаются жестоко, то наказывать нарушителей нужно по всей строгости закона. Конечно, не обязательно сажать в тюрьму таких людей, однако штрафовать их нужно, чтобы вновь подобные действия с их стороны не повторялись.
Животные – друзья человека. С раннего возраста мы должны прививать детям любовь к животным. Каждый гражданин должен знать, как обращаться с питомцами, что нельзя их мучить. Как и за людьми, за ними необходимо ухаживать, лечить их, если они болеют, дружить с ними. Если же человек плохо обращается с животным, то его необходимо предупредить, что подобное обращение с ними неприемлемо. Если подобное повторится, нужно оштрафовать человека. Если же это не поможет, то, как бы это грубо ни звучало, нужно поступить с нарушителем так же, как он поступил с животным.
Если человек постоянно поступает так с животными и неоднократно был пойман на подобных фактах, то его нужно посадить в тюрьму на пару лет. Я считаю это справедливо.
А как вы поступите, если станете свидетелем подобного происшествия?
Я не думаю, что сообщу в полицию или куда-нибудь еще. Постараюсь сам объяснить человеку, что он поступает неправильно. Улажу инцидент сам.
Чем я зрить?
Я считаю, что наказание таких людей должно быть жестоким. Это ведь серьезное преступление, поэтому в Грузии должны действовать суровые законы в отношении нарушителей. Лично я 2 раза становился свидетелем жестокого обращения с животными. Оба раза группа молодых людей в подземном переходе била кошек. Я и мой друг поругали их за такое поведение. Это ведь садизм. Подобное не должно происходить в Грузии.
Да, и просто служу, чем я зрить.
Таких людей должны лишать права заводить домашних животных, причем и их родственники тоже должны быть лишены такого права. Я не раз сталкивался на наших улицах с подобным. Да, бывает, что собака лает на человека, но не обязательно кидать в нее камни. Существует множество других способов избежать нападения собаки, да и не будет животное вести себя агрессивно без причины. В общем, в Грузии это очень серьезная проблема.
Серго Бригвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
К новостям за пределами региона. Краснодарские фермеры отказались от запланированного на сегодня тракторного пробега в Москву, который они собирались провести в знак протеста против массовых рейдерских захватов земель в крае. Как заявляли сами участники протеста, они решили съехать в Москву от отчаяния, поскольку захват земель и имущества людьми из столицы, возбуждение надуманных уголовных дел и физическая расправа, невозможность добиться справедливости в суде ведут к разорению мелких и средних сельхозпредприятий на Кубани. О том, почему фермеры отказались от своих протестных планов, рассказывает корреспондент русской службы «Радио Свобода» Илья Кизиров.
Ситуация с отъемом в разных вариантах земли в Краснодарском крае, судя по сообщениям местных жителей, тянется уже довольно давно. Кто-то воюет там с 2005 года, кто-то с 2008. Война идет местных фермеров, небольших фермерских хозяйств, с крупными агрохолдингами. И, как опять же говорят местные жители, чаще всего суды, прокуратура и стражи правопорядка принимают сторону агрохолдингов. И именно этим вызван протест местных фермеров. Именно из-за этого они планировали совершать свой марш-бросок на Москву. В воскресенье они решили не ехать, и сегодня появилась окончательная информация, что действительно никто не выехал, потому что собирались все-таки, кто-то думал, что может быть поедет на одном, на двух тракторах, но нет, выезжать никто не стал. Изначально акция протеста была отменена из-за того, что прошла встреча с представителями Общероссийского народного фронта, с заместителем губернатора. Эта встреча прошла в Армавире, в сельскохозяйственном техникуме. И там фермеров убедили не ехать. Им также предложили создать комиссию, которая должна, по идее, выезжать на места и разбираться с каждой из таких вот проблем. Сами фермеры, честно говоря, не уверены, будет ли эта комиссия нормально и эффективно работать. И они говорят, что если через месяц проблема не будет решена, они все-таки попробуют повторить этот марш-бросок на Москву. Некоторые местные жители также говорили мне, что их вызывали в полицию, к ним приходили из прокуратуры без всяких требований, но как бы намеками давали понять, что ехать не стоит. Вчера и позавчера мы были в станице Старовеличковская, в которой война идет с 2005, наверное, года. И там действительно ситуация во многом повторяет ситуацию со станицей Кущевская. То есть у фермеров, которые идут наперекор агрохолдингам, поджигали дома, у них избивали родственников. И вот мы вчера говорили с Алексеем Волченковым, он организатор этой акции, которая не удалась. И сейчас его земельный участок находится в такой блокаде. То есть его земля, его 40 гектар, окружены землей агрохолдинга. И его намеренно не пускают на землю, потому как закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения предусматривает изъятие земель, которые не используются, собственно, по назначению. И, соответственно, людей, фермеров просто не допускают на свои земли с целью дальнейшего их изъятия.
Это был Илья Кизиров. В петербургской исправительной колонии общего режима номер 6 в воскресенье были задержаны 2 представителя общественной наблюдательной комиссии. С подробностями Татьяна Вольская. Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав заключенных Леонид Агафонов и ответственный секретарь комиссии Борис Пантелеев возмущены приемом, оказанным им 27 марта в исправительной колонии общего режима номер 6, куда они приехали, чтобы выяснить причину попытки суицида одного из заключенных, выпрыгнувшего из окна 4-го этажа. Кроме того, правозащитники намеревались сделать то, что они делают при каждом посещении колонии – забрать адресованные им жалобы заключенных. Но администрация колонии воспрепятствовала правозащитникам, принуждая их отдать письма для цензуры и регистрации, и не только насильственно удерживала Пантелеева и Агафонова на территории колонии, но и припроводила их в 7-й отдел полиции, где они пробыли до часу ночи, говорит Леонид Агафонов.
Наша корреспонденция вообще не подлежит цензуре. В чем проблема-то заключается? А другая проблема, ИК-6 систематически не отправляет нам эту корреспонденцию жалоб заключенных на действия администрации. У нас было 15 жалоб, эти 15 жалоб попали там в неизвестном направлении, когда там была там проблема с безопасным местом, так называемым, когда людей, которые подвергаются опасности, их специально выделяют вот безопасное место. Отдельный отряд специально, куда не имеют доступа обычные заключенные, чтобы им не было угрозы для жизни. Вот этот отряд хотели расформировать, и было у нас порядка 15 обращений. Мы тогда пошли им навстречу, они сказали, что выходные они не могут отправить, то есть мы собрали эти заявления, зафиксировали их всех и передали сотрудникам. Но в итоге ни одного заявления не пришло.
Наученные горьким опытом правозащитники на этот раз решили воспользоваться своим законным правом забрать жалобы заключенных самим. Но, по сути, сами попали в заключение. Их больше часа не выпускали из колонии. Леонид Агафонов подчеркивает, что правозащитники имеют право забирать из колонии письма, минуя цензуру.
Наша корреспонденция членом УНК, уполномоченным по правам человека, прокурором не скрывается. Проблема в том, что они не отправляют или начинают давить на тех людей, которые отправляют эти жалобы, чтобы они отзывали эти жалобы. Механика такая. То есть, если они это не с нами так поступают, как они с заключенными-то вообще общаются.
По словам Леонида Агафонова, администрация колонии была так встревожена тем, что правозащитники забрали обращение о заключенных, что сопровождали Бориса Пантелеева, у которого в кармане был конверт с жалобами, даже в туалет.
За ним в туалет бежали. Они пытались контролировать даже походы в туалет человека, когда нас там удерживали. Они синовцы думают достаточно примитивно, если идет человек в туалет, значит, он идет уничтожать улики. То есть они думали, что он идет в туалет уничтожать это письмо.
Вот как выглядит происшедшее в рассказе Бориса Пантелеева.
Этот конверт взял я. То есть мы пришли, осужденные передали мне в моем же конверте, на моих бланках написаны жалобы на сотрудников колонии. Я, увидев, что один из сотрудников колонии, некто Жердев, собирается этот конверт у осужденного забрать по надуманному основанию, я у осужденного из рук этот конверт взял. Сейчас они это пытаются интерпретировать, якобы я выхватил. Хотя это на самом деле, конечно, не так. Они на меня набросились, пытались вырвать у меня конверт, утверждая, что я должен знать им этот конверт, чтобы он был зарегистрирован в канцелярии, потом отправлен по почте. Но поскольку я знаю эти все эти штучки-дрючки, я знаю историю год назад, так, когда я отдал им эти конверты. Эти конверты до меня не дошли. А я, в свою очередь, действовал строго в соответствии с 76-м федеральным законом общественного контроля, в котором не прописан порядок подобного рода. Но зато этот порядок прописан в методических рекомендациях СИН России. И говорится о том, что если конверт с жалобой адресован члену ОНК, то член ОНК забирает его с собой под роспись.
По словам Бориса Пантелеева, сотрудники колонии считают, что правозащитники совершили административное правонарушение. Сам он полагает, что виновата администрация колонии.
Мы неоднократно подходили к сотрудникам и говорили, мы хотим выйти, пропустите нас. Нет, говорит они, вы никуда не пойдете. Также нам отказывались выдавать наши личные вещи, телефоны, то есть мы не могли позвонить ни в общественную палату, ни адвокату своему. Потом нас принудительно доставили в отдел полиции, пошли очередные нарушения, то есть нас держали там больше 5 часов, мне не вызывали скорую помощь, неплохо было. Личные досмотры и прочие документы дооформлялись уже в отсутствие понятых. Также мы настаивали на том, чтобы любые действия в отношении нас были прекращены в связи с тем, что уже наступило ночное время. В административке не имеют права производить ничего.
Борис Пантелеев совсем не против, чтобы администрация колонии подала на него в суд.
Я знаю точно, что в суде мы выиграем дело. Это во-первых. Во-вторых, под протокол судебного заседания будут сказаны очень нелицеприятные вещи о том, что происходит в этой колонии. Конечно, мы еще вчера написали заявление с требованием привлечь уголовной ответственности сотрудников Жердева, Шмойлова и Жуликова с за незаконное удержание членов ОНК.
Возможно, параллельно будет подано и заявление в суд. Борис Пантелеев полагает, что администрация колонии так откровенно воспрепятствовала получению правозащитниками жалоб, потому что боялась, что там будут содержаться какие-то сведения о том, почему заключенный, которому оставалось отсидеть всего 10 дней, выпрыгнул из окна. По словам правозащитника, в прошлом году в российских колониях было совершено около 500 самоубийств, которые не расследуют, а травмы, полученные заключенными в результате избиений, обычно стараются представить как следствие падений или других несчастных случаев. Поэтому правозащитники, пытающиеся пролить на это свет, становятся для руководства исправительных учреждений очень неудобными и нежелательными. Но такое откровенное воспрепятствование законным действиям правозащитников, по их словам, в Петербурге произошло впервые. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.